国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания. В Туркменистане подводят итоги президентских выборов. Главные темы нашего выпуска. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Германии. По маршруту Сямэнь-Лодзь отправлено более 100 грузовых поездов. КНДР заявила об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания. Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на пост президента страны. Президентские выборы прошли 12 февраля. Явка избирателей составила 97,69%. Проголосовало более 3 200 000 человек. За президентское кресло помимо нынешнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова боролись еще 8 человек, выдвинутые тремя политическими партиями и инициативными группами. Для победы было необходимо набрать более половины голосов избирателей. Местное телевидение сообщает, что на президентских выборах рано утром 12 февраля проголосовали все кандидаты на высший государственный пост. Обращаясь к собравшимся на избирательном участке, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что выборы президента страны – это знаменательное событие в жизни государства и всего туркменского народа. Весь наш народ принимает участие в принятии судьбоносного решения. Миллионы людей, пользуясь своим конституционным правом, выражают свою волю. Они чувствуют свою великую ответственность перед будущим и голосуют за достойного кандидата на высший государственный пост на предстоящие 7 лет. Гурбангулы Бердымухамедов также отметил, что концепция предвыборной программы у каждого кандидата на должность главы государства заключалась в осуществлении развития и могущества страны. Их общая цель – внести свой посильный вклад в достижение успехов на пути экономических реформ, добавил Гурбангулы Бердымухамедов. На эти выборы большие надежды возлагали не только действующий президент, но и простой народ. Студентка первого курса Института международных отношений и дипломатии Нулана заявила, что одновременное участие трех партий в президентских выборах обозначает возможность более широкого выбора. Она была уверена, обязательно выберут президента, который идет навстречу чаяниям народа.
У нас праздничное настроение, мы дадим голос за достойного кандидата и верим в будущее, в светлое будущее нашей страны. Всенародные выборы президента Туркменистана также свидетельствуют о демократизации общества. Также на плечи нашего президента ляжет груз ответственности, так как в этом году проведутся множество знаменательных событий, и одним из них является проведение 5-х азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
Пенсионер, бывший госслужащий Атамулат, сказал, что нынешние президентские выборы похожи на торжественную церемонию. Он отдал свой голос действующему президенту Гурбангулы Бердымухамедову.
Голос я... Сегодня свой голос отдал действующему президенту Гурбангулы Бердымухамедову, потому что он уже в течение предыдущих двух сроков исполняет обязанности президента. В период его работы на должности президента наша республика достигла небывалых успехов в экономике и в других сферах. В основном особенно хочется отметить его заслуги в том, что благосостояние народа намного лучше стало, чем в предыдущие годы. Каждый год принимается программа президента, где в первую очередь учитывается благосостояние народа. И наш президент с первых дней ведет такую политику, что государство для народа.
По стране работало 2587 избирательных участков. На выборы были приглашены международные наблюдатели из 150 стран и международных организаций. Это была рубрика «В фокусе внимания». Мы продолжим наш эфир новостным выпуском. Оставайтесь с нами.
Итак, в эфире информационный выпуск. Федеральное собрание Германии 12 февраля избрало бывшего министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента страны. До этого пост главы государства занимал Йоахим Гаук. Штайнмайер является одним из самых известных политиков Германии, который дважды занимал пост главы МИД страны с 2005 по 2009 года и с 2013 по 2017. Он также с 2007 по 2009 года занимал пост вице-канцлера Германии. Он известен своими попытками урегулирования кризиса на Украине. Германские СМИ называют его прагматичным, решительным и пользующимся успехом. Йоахим Гаук, бывший президентом с марта 2012 года, ранее объявил, что не будет баллотироваться на очередной пятилетний срок, сославшись на свой возраст. Франку-Вальтеру Штайнмайеру председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму, в которой поздравил его с избранием на пост президента Германии. Он отметил, что в настоящее время китайско-германские отношения вышли на высокий уровень развития. Стороны тесно контактируют на высоком уровне, всестороннее сотрудничество углубляется с каждым днем. Усиление китайско-германского сотрудничества не только способствует росту благополучия народов двух стран, но и содействует укреплению мирной обстановки, стабильности и процветанию всего мира. Я хочу вместе с вами содействовать лучшему развитию китайско-германских всеобъемлющих отношений стратегического партнерства, говорится в телеграмме Си Цзиньпина. В условиях стремительной урбанизации государственное управление по охране культурного наследия Китая планирует усилить защиту недвижимых объектов культурных ценностей, памятников истории и культуры. При выборе места для строительства необходимо максимально избегать воздействия на недвижимые объекты культурных ценностей, говорится в циркуляре, выпущенном указанным ведомством. В документе уточняется порядок исключения недвижимого объекта из списка культурных ценностей, а также говорится о том, что если такой объект был поврежден в результате стихийных бедствий или строительной деятельности, власти должны установить, продолжает ли данный объект представлять культурную ценность или нет. Также предполагается учитывать общественное мнение по этим вопросам. Правительство направит больше усилий на охрану недвижимых культурных ценностей, которые защищаются недостаточно хорошо. Согласно проведенному в 2011 году общенациональному археологическому исследованию, на территории Китая расположено более 760 тысяч недвижимых объектов, памятников культуры и истории. 16 августа 2015 года первый грузовой поезд отправился из города Сиамэн, провинции Фуцзянь, юго-восточный Китай, в польский город Лодзь. К настоящему моменту по этому маршруту отправлено в общей сложности более 100 грузовых составов. Поезд отправляется с сиаменского вокзала Хайцан, через Чэнду, провинция Сычуань, юго-западный Китай, следует КПП Алан-Шанкоу на китайско-казахстанской границе, а оттуда дальше по территории Казахстана, России и Беларуси. Конечным пунктом маршрута является польский Лодзь, откуда товары доставляются в другие европейские города. Общая протяженность маршрута – 12 733 километра. Время в пути – 15 дней. Это на 20-25 дней меньше, чем занимает перевозка товаров водным транспортом. В начальный период действия маршрута рейсы выполнялись раз в неделю. С марта 2016 года их число выросло до двух. По маршруту Сиамэн-Лодзь поезда перевозят главным образом продукцию машиностроения и электронику, металлы, одежду, изделия легкой промышленности, строительные материалы и продукты питания. Сейчас этот маршрут используется для экспорта товаров в Европу из провинций Фуцзянь, Гуандун, Цзянси и Чжэцзянь, а также с Тайваня. С 12 февраля в Беларуси для граждан 80 стран мира начал действовать пятидневный безвизовый режим. Приехать в Беларусь без визы могут граждане 39 стран Европы, включая все страны Евросоюза, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и ряда других государств. Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для въезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из национального аэропорта Минск в течение 5 дней с даты въезда. Еще одним обязательным условием использования безвизового режима является прибытие через национальный аэропорт Минск. Безвизовый въезд иностранцев в Беларусь не распространяется на прибывающих из российских аэропортов, а также собирающихся вылететь в аэропорты России. Тайваньская служба карантинного контроля за животными и растениями в воскресенье подтвердила еще один случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N6. 6 февраля на одной из ферм в городе Тайнань на юге острова произошла массовая гибель индеек. По итогам проверки птицы стали жертвами вируса H5N6. Это уже третий случай птичьего гриппа N5N6, зафиксированный на острове за неделю. 5 февраля сотрудники тайбэйского общества по охране диких гусей в уезде Хуалянь нашли мертвого гуся, который по итогам проверки также был заражен вирусом H5N6. Позже вирус был найден у уток на одной из ферм данного уезда. С начала 2017 года на Тайване уже зафиксировано более 10 случаев заражения птичьим гриппом. В результате уничтожено около 150 тысяч птиц. В 2016 году органы прокуратуры Синьцзян-Уйгурского автономного района, Северо-Западный Китай, рассмотрели 687 дел о коррупции, взяточничестве и прочих должностных преступлениях, в которых фигурировал 741 человек. В результате государству был возмещен экономический ущерб в размере 264 миллионов юаней, более 38 миллионов долларов США. Об этом на днях сообщили на Синьцзянском рабочем совещании прокуроров. В частности, было рассмотрено 163 дела о коррупции и взятках в размере более 200 тысяч юаней, наказано 59 госслужащих уездного уровня и выше, рассмотрено 128 дел о злоупотреблениях служебным положением, по которым проходило 148 человек, в розыск объявлены 10 беглых чиновников. В текущем году власти Синьцзяна готовы продолжить борьбу с должностными преступлениями в качестве одной из основных задач по противодействию коррупции и меры обеспечения благосостояния населения. Американская компания Global Foundries 10 февраля объявила о запуске в Китае инвестиционного проекта на сумму около 10 миллиардов долларов США, что демонстрирует привлекательность Китая для глобальных производителей продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в американской газете New York Times. Согласно изданию, несмотря на то, что Intel, Foxconn и другие компании, действующие в сфере высоких технологий, под давлением нового правительства Дональда Трампа поспешили заявить о строительстве завода в США, инвестиционные планы Global Foundries в очередной раз подтверждают, что центр производства с высокой добавленной стоимостью по-прежнему смещается на другой берег Тихого океана. Газета утверждает, что новое предприятие по производству передовой полупроводниковой продукции будет расположен в китайском городе Чэнду. Это новейший пример в ряде инвестиций транснациональных компаний в Китай при поддержке китайского правительства. Подобные заводы отличаются высочайшими технологиями, производят современные микрочипы, чипы флеш-памяти, LCD и OLED-экраны и прочую высокотехнологичную продукцию. В понедельник КНДР объявила об успешном испытании баллистической ракеты Пуккесон-2 средней дальности класса «Земля-Земля». За запуском ракеты наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило агентство ЦТАК. Ракета была создана на основе указаний лидера КНДР об усовершенствовании конструкции, запускаемой с подводной лодки баллистической ракеты, успешный запуск которой состоялся в августе прошлого года. Лидеру КНДР доложили об улучшениях данной баллистической ракеты, после чего он наметил дату испытательного пуска и лично руководил подготовками к запуску. Согласно сообщению ЦТАК, целью испытаний стала проверка надежности и безопасности пусковой системы, а также ключевых характеристик ракеты. В сообщении также отмечено, что в ходе испытаний были учтены вопросы безопасности соседних государств. В воскресенье Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР произвела запуск около 7 часов 55 минут утра по местному времени с полигона в провинции Пхёнан-Пукто. В наивысшей точке траектории ракета поднялась на высоту 500 с лишним километров и пролетела порядка 500 километров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 февраля перед вылетом в Бахрейн в аэропорту Стамбула сообщил журналистам, что конечная цель турецкой военной операции заключается в формировании на севере Сирии свободной от терроризма территории площадью 5000 квадратных километров, на которой будет создана безопасная зона, чтобы принятые Турцией сирийские беженцы смогли вернуться домой. В августе прошлого года вооруженные силы Турции начали на севере Сирии военную операцию под кодовым названием «Щит Евфрата», чтобы, опираясь на позиционные вооруженные формирования сирийской свободной армии, очистить районы близ сирийско-турецкой границы от сил экстремистской группировки «Исламское государство» и таким образом создать безопасную зону, а также помешать дальнейшему расширению территории и созданию независимого государства сирийскими курдами, не допустить, чтобы они стали примером для курдов на территории Турции. Группа российских экспертов проведет инспекцию одного из регионов Турции. Об этом сообщается на сайте Минобороны Российской Федерации. С 13 по 16 февраля в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию на территории Турции, говорится в сообщении. Цель данной инспекции – определить масштабы осуществляемой военной деятельности или подтвердить отсутствие милитаризированной активности. Площадь инспекции составит около 18 тысяч квадратных километров. В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, заслушают брифинги с участием командования формирований и воинских частей Турции. Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Целью документа является укрепление доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. В соответствии с Венским документом, государства-участники ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о вооруженных силах и основных системах вооружений, объемах техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. В воскресенье находящийся с визитом в ОАЭ генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал стороны конфликта в Йемене как можно скорее возобновить мирные переговоры, чтобы прекратить гуманитарную катастрофу в стране. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адилем Аль-Джубейром и специальным представителем генерального секретаря ООН по Йемену Исмаилом Ульшейхом Ахмедом Гутерреш отметил, что гуманитарная катастрофа, которую переживает народ Йемена, разбивает его сердце. Необходимо остановить ухудшение ситуации путем возобновления мирных переговоров. В то же время глава ООН подчеркнул, что всеми силами поддерживает работу Ахмеда. За прошедшие 2 года Ахмед организовал несколько раундов переговоров, однако все они завершились неудачей.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
В эфире рубрика «Текущие события». В Муданцзянском китайско-российском IT-парке на территории производственного цеха компании CASP можно наблюдать активный производственный процесс. На производственной линии рабочие устанавливают электрические элементы, в зоне готовой продукции несколько плазменных стерилизаторов уже готовы к упаковке, и их отправят заказчикам за границу. Директор компании Цоу Дежун с удовлетворением замечает, после того, как наша компания обосновалась на территории китайско-российского IT-парка, произошла значительная модернизация производственной среды, и это укрепило производственную базу. Наша продукция уже продается на китайском и зарубежном рынках. CASP – это высокотехнологичная компания, сотрудничающая по технологиям с такими НИИ, как Институт физики плазмы Китайской академии наук. Компания занимается проектно-конструкторской работой в области плазменных технологий в таких отраслях, как медицина и здравоохранение, фармацевтика, биотехнологии, производство оборудования для стерилизации в пищевой промышленности, а также разработка плазменного оборудования, взаимодействующего с высокими частотами. Компания первая в Китае разработала низкотемпературный плазменный стерилизатор бренда CASP. Этот новый высокотехнологичный продукт экспортируется в 30 с лишним стран и регионов, в том числе в Россию, Южную Корею и Индию. Индустриальный парк в Муданцзяне является проектом национального уровня, который возник в 2005 году в результате подписания договора о сотрудничестве между правительствами Китая и России. Проект способствует продвижению тесного сопряжения между экономическим поясом Шелкового пути Хэйлунцзяна и мировых структур, а также активному расширению сотрудничества со странами, расположенными вдоль Шелкового пути, в особенности такими странами, как Россия, страны Европы, Япония, Южная Корея. Кроме того, проект является важным носителем продвижения открытия и развития приграничных регионов. IT-парк также способствует модернизации и трансформации производств Муданцзяна, развитию IT-технологий, являясь объектом, который способствует повышению уровня производства и инновациям в производстве. Беспошлинный логистический центр Муданцзяна ускоряет строительные работы, и постепенно на этом месте появится многофункциональный таможенный комплекс особого контроля, который будет оказывать услуги беспошлинной логистики, возврата налогов на экспорт товаров, посреднической торговли, обработки и прочих дополнительных услуг. Проект планируется полностью достроить и пустить в эксплуатацию в 2018 году. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня. Международный центр приграничного сотрудничества ХОРГАС. Международный центр приграничного сотрудничества ХОРГАС. Международный центр приграничного сотрудничества ХОРГАС на китайско-казахстанской границе не прерывал свою работу на праздники по случаю Нового года по китайскому лунному календарю. За две недели новогодних праздников с 27 января по 11 февраля его посетили 62 тысячи человек. Международный центр приграничного сотрудничества ХОРГАС – это идеальное новое место туристического отдыха и настоящий рай для шопинга на западе Китая. Здесь представлены самые разнообразные китайские и зарубежные товары. Это одежда, аксессуары, строительные материалы, бытовая техника, косметика, продукты питания и многое другое. На данный момент в центре открыто более 40 магазинов беспошлинной торговли. Как сообщил представитель пункта пограничного контроля ХОРГАС, обычно за день через пункты пропуска в центр приграничного сотрудничества проходит порядка 10 тысяч человек, а в пиковый период их количество превышает 20 тысяч в день. Центр ХОРГАС является важным проектом стратегического сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Проект предполагает создание зоны с безвизовым режимом для посещения гражданами Китая, Казахстана и других государств, а также для проведения деловых переговоров и торговли. Повторяем ключевую фразу на сегодня. Международный центр приграничного сотрудничества ХОРГАС. Международный центр приграничного сотрудничества ХОРГАС.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 13 февраля. 13 февраля 2004 года ЮНЕСКО впервые включило в мировой реестр геопарки Китая. 13 февраля 2004 года в Париже эксперты ЮНЕСКО по формированию Всемирной сети национальных геопарков объявили о том, что в соответствующий реестр были включены первые 8 геопарков Китая. В числе первых включенных в реестр геопарков – геопарк Джанцзяте, геопарк Лушан провинции Цянси, геопарк Юнтайшан провинции Хэнан, геопарк Каменный лес провинции Юннан, геопарк Данся провинции Гуандун, геопарк Хуаншан провинции Анхуэй, геопарк Удаленчи провинции Хэлунцзян и геопарк Суншан провинции Хэнан. Указанные 8 геопарков прошли строгую оценку международных экспертов. Каждый имеет ряд уникальных характеристик и преимуществ, в числе которых геология, геоморфология, научно-популярное значение, флора и фауна, экологическая обстановка и так далее. Геопарк, имеющий особый охраняемый статус регион, на территории которого раскрывается геологическая история Земли, история формирования местных ландшафтов, образование пород и месторождений полезных ископаемых, сохраняются останки доисторических животных и тому подобное. Движение по созданию и охране геопарков зародилось в 1990-е годы и постепенно охватило всю планету. С 2002 года действует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке Всемирной сети национальных геопарков. С 2003 года Китай начал формировать собственную сеть геопарков мирового уровня. КНР стал одной из ключевых стран, делающих вклад в формирование всемирной сети национальных геопарков. На сегодняшний день Китай имеет 33 объекта, включенных в соответствующий реестр всемирной сети геопарков. По масштабам геопарков Поднебесная занимает ведущее место в мире. Февраля 2004 года ЮНЕСКО впервые включило в мировой реестр геопарки Китая. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Будьте в курсе важных экономических событий.
Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися
странами.
Статистика и тренды.
Китай занимает одно из лидирующих мест и по объему капиталовложения в российскую экономику.
Surveys show our standing around the world is higher than when I was elected to this office. And when...
Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас. Аналитика. Анализ событий и самые актуальные вопросы.
Уважаемые радиослушатели, в студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о будущем китайско-американских торгово-экономических отношений. Вскоре после того, как Дональд Трамп занял пост президента США, китайское мировое сообщество начало внимательно следить за действиями нового хозяина Белого дома. Одним из ключевых вопросов, который интересует экспертов, это курс торгово-экономических двусторонних отношений. Первые действия Трампа подтвердили опасения. Фактически речь пошла о торговой войне КНР и США, заключающейся в первую очередь в протекционистских мерах. На сайте информационного агентства Bloomberg 23 января появилось сообщение, в котором говорилось, что вслед за тем, как Трамп начал подвергать Китай критике, аналитики начали составлять списки тех, кто получит выгоду, а кто пострадает в случае обострения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Эксперты отмечают, что на текущий момент китайско-американские торгово-экономические связи носят в целом позитивный характер, поэтому торговая война будет идти вразрез с общими тенденциями. В действительности, если между двумя странами разгорится торговая война, то под негативное влияние попадет не только торгово-экономическое развитие Китая и США, но и другие региональные экономики – Юго-Восточной Азии и так далее. Согласно данным Министерства коммерции КНР, китайско-американский торговый оборот с 2 500 миллионов долларов США в 1979 году увеличился в 211 раз, до 519 миллиардов 600 миллионов долларов США в 2016 году. Двусторонний торговый оборот в сфере услуг превысил в минувшем году отметку в 100 миллиардов долларов США. Американская сторона поддерживает активное сальдо по отношению к Китаю. В 2016 году китайско-американская торговля товарами сократилась из-за негативного влияния глобальной экономической и торговой ситуации. Однако США по-прежнему остаются вторым крупнейшим торговым партнером КНР, первым экспортным рынком и четвертым источником импорта. КНР и США крепко связаны друг с другом в торговой, инвестиционной и финансовой сферах. Степень их взаимосвязанности постоянно растет. Стремительно растущие двусторонние инвестиции – лучшие тому свидетельства. Китай и Соединенные Штаты в качестве двух крупнейших экономик мира в целом поддерживают благоприятное торгово-экономическое сотрудничество на стабильно высоком уровне, что соответствует интересам двух стран, а также оказывает позитивное влияние на мировую экономику, сказал директор исследовательского центра по региональному экономическому сотрудничеству НИИ Министерства коммерции КНР Джан Цзяньпин. На фоне благоприятных тенденций наблюдаются определенные беспокойства по поводу китайско-американского торгово-экономического сотрудничества. Склонность к торговому протекционизму нового президента США Дональда Трампа вызвала озабоченность мирового сообщества о возможной торговой войне не только между США и Китаем, но и странами, регионами и рынками. Господин Джан Цзяньпин отметил, что торговая война идет вразрез с основными тенденциями китайско-американского торгово-экономического сотрудничества. Даже если американское правительство начнет торговую войну с КНР, то оно подпадет под ограничительные механизмы ВТО и прочих регулирующих институтов. В действительности, при противостоянии в торговой сфере и Китай, и США понесут экономические потери. В первую очередь, это выразится в сокращении доступности товаров и количества рабочих мест. Это повлияет на китайский экспорт в Соединенные Штаты. Особенно нелегко будет комплексным техническим, наукоемким и прочим отраслям. Исходя из того, что американский экспорт в КНР главным образом составляет продукция технологически емких индустрий, которая считается важной составляющей экономического развития США, возможные потери окажут большее негативное влияние именно на американскую экономику, нежели чем на китайскую, сказал господин Джан Цзяньпин. Следует отметить, что в случае китайско-американской торговой войны под ударом окажутся не только эти две страны. Эксперты отмечают, что КНР и США являются важными участниками мировой производственной цепочки и цепочки ценности. Если в результате противостояния между двумя странами возникнут торгово-экономические проблемы, то серьезный ущерб понесут связанные с ними страны. В первую очередь это затронет объемы торгового оборота и инвестиций. Под серьезным воздействием окажутся темпы восстановления мировой экономики. Рост фактически наблюдается только в КНР и небольшом количестве других развитых стран. Доля Китая в росте мирового ВВП ежегодно составляет порядка 30%. Торговая война контрпродуктивна, а укрепление сотрудничества принесет исключительно преимущества. Согласно исследовательскому докладу, опубликованному Национальным комитетом американо-китайской торговли совместно с аналитическим центром Oxford Economics, в 2015 году американо-китайская торговля и двусторонние инвестиции создали в США около 2 600 000 новых рабочих мест, внесли вклад в экономический рост Соединенных Штатов в размере 216 миллиардов долларов США, что составляет 1,2% американского ВВП. Экспорт китайской продукции в США позволил сократить уровень цен на товары в Соединенных Штатах на 1,5 процентных пункта. Что касается будущего китайско-американских торгово-экономических отношений, пресс-секретарь Министерства коммерции КНР господин Сун Цзивэнь отметил, что в китайско-американском торгово-экономическом сотрудничестве взаимодействие выгодно обеим сторонам, а экономические баталии и протекционизм принесет двум странам только вред. Если КНР и США удастся найти методы решения проблем при помощи диалога и переговоров, то двусторонние торгово-экономические отношения не сойдут с рельсов взаимной выгоды. Бывший советник президента США по национальной безопасности господин Роберт Макфарлейн отметил, что создание благоприятных американо-китайских торгово-экономических отношений принесет двум странам значительную выгоду. И именно взаимная выгода была и остается решающим фактором в сохранении стабильности и дальнейшем развитии двусторонних междержавных отношений. Уважаемые радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся и поговорим о стабильном развитии китайской экономики в условиях новой нормали.
Панорама экономической жизни сегодняшнего Китая. Не переключайтесь.
Китайское экспертное сообщество сходится во мнении, что китайская экономика продолжает свое развитие в условиях новой нормали. При новых появившихся возможностях и направлениях развития, а также суровых вызовах исключительно налаживания стабильных экономических связей и совместного продвижения субъектов экономической деятельности позволяет реализовать инновационное, скоординированное, экологически чистое и открытое и взаимодоступное развитие. Стабильность – основа социально-экономического развития Китая. Стабилизация экономики считается главным трендом экономической деятельности. Лишь при строгом соблюдении этого приоритета можно обеспечить плавное развитие экономики и социальных сфер, обеспечить эффективность использования ресурсов, сохранять и защищать экологию и окружающую среду, обеспечить стабильный уровень социального обеспечения и улучшить уровень благосостояния народа. При сохранении стабильности ключевым является фактор достижения успехов в наиболее значимых сферах экономики, в сохранении экономического роста в рациональном диапазоне. В качестве ключевого ориентира развития должно выступать улучшение и гарантирование стабильного уровня народной жизни. Исходя из идеи развития с приоритетом среднезажиточного уровня жизни обычного гражданина, а также улучшения уровня народной жизни в целом и усиления доступности результатов общественного и государственного развития, при сохранении стабильных показателей, стремление к продвижению должно быть нацелено на усиление работы по справедливому распределению доходов, уменьшение разрыва между различными слоями населения, сокращение бедности. Это позволит народным массам почувствовать реальные результаты реформ открытости. В этом и заключается цель стремления к продвижению при сохранении стабильности. Сохранение стабильности нацелено на общий прогресс. Стабильность плюс продвижение – это и есть новая нормаль. Логика и суть курса стремления к продвижению при сохранении стабильности основывается на осознании и адаптации к новым национальным и глобальным экономическим реалиям. С одной стороны, нужно позитивно воспринимать объемы нового потенциального роста, объективно снижать запросы от темпов роста экономики, долгое время бывшего чрезмерным, стабилизировать функционирование макроэкономики. А с другой стороны, путем продвижения реформ поставок структурного характера устранять системные барьеры в снабжении и использовании ресурсов, путем оптимизации распределения ресурсов регулировать и реформировать структуру индустрии с тем, чтобы экономический рост переходил от опоры на вложения и увеличение объемов в целом к ориентиру на повышение производительности труда по всем направлениям. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем рубрику «Экономический еженедельник». После небольшой паузы мы вернемся и продолжим программу «Китайское бизнес-сообщество». Оставайтесь с нами.
Китайское бизнес-сообщество.
Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Китайское бизнес-сообщество». В студии Тимофей Бахвалов. В прошедшем 2016 году в рамках программы экономического развития «Один пояс, один путь» Китай принял непосредственное и ведущее участие в строительстве целого ряда крупных объектов, в том числе железной дороги в Центральной Азии, порта в Европе, аэропорта в Южной Азии и масштабного моста в Африке. Благодаря этому все больше людей в мире смогли почувствовать значимость китайского производства, китайских производственных сил. Таджикистан – один из основных узлов, включенный в экономический пояс «Шелкового пути». Однако отрезок железной дороги в рамках данного проекта, пролегающего в стране, менее 1000 километров. К тому же южные, северные и центральные железнодорожные участки взаимно не связаны. Для того, чтобы объединиться в единую инфраструктуру, необходимо охватить соседние страны – Узбекистан и Туркмению. Именно недостаточное развитие, устаревшие железнодорожные пути сдерживает экономическое развитие Таджикистана. 24 августа 2016 года железная дорога Вахтат-Яван, расположенная в центре южной части Таджикистана, была официально открыта, что значительно повысило уровень взаимной связи Таджикистана как в стране, так и за рубежом. Это первая железная дорога, построенная китайским предприятием в Центральной Азии. Главный инженер данного объекта, господин Чен Шаошань, находящийся в Таджикистане с целью контроля за обстановкой движения железной дороги, дал корреспонденту МРК интервью по телефону. Он отмечает, что эта железная дорога имеет очень большую значимость. Железная дорога Вахтат-Яван является важнейшим инфраструктурным проектом Таджикистана, имеющим первостепенную значимость для выстраивания и консолидации железнодорожной сети. После ее строительства объединились центральные и южные железнодорожные участки Таджикистана, объединились также два самых крупных экономических города страны – Душанбе и Курган-Тюбе. Кроме этого, железная дорога Вахтат-Яван станет частью международных железнодорожных узлов, объединяющих Китай, Таджикистан, Афганистан и Иран. Этот факт имеет крайне важное значение для дальнейшего содействия развитию концепции экономического развития одного пояса, одного пути и ускорения взаимной связи между Китаем и прочими регионами Центральной Азии. Чен Шаошань работает над проектированием и строительством железной дороги вот уже 17-й год. Он инженер из компании China Railway 19 Bureau Group International Construction Company. Строительство железной дороги Вахтат-Яван началось 30 апреля 2015 года. Этот проект стал первым объектом, в котором он принял участие за границей со своей командой. Он работал в тяжелых условиях, зачастую не хватало материалов, оборудования и так далее. Однако они усердно работали в Таджикистане 16 месяцев. В конечном счете, с китайской скоростью и с китайским качеством работы они смогли сдать в эксплуатацию и открыть движение по железной дороге Вахтат-Яван. Это произошло в августе 2016 года. Фактически работы на этом объекте были выполнены на целый год раньше, чем было определено контрактом. Железная дорога Вахтат-Яван является первой железной дорогой, построенной с момента обретения Таджикистаном независимости. В Таджикистане нет систематических стандартов по проектированию и строительству железных дорог. Те стандарты, которые мы можем найти, были определены в 70-е годы прошлого века, во времена существования Советского Союза. Они являются неэффективными, к тому же много технологий и материалов сегодня уже не применяются. Проектирование и строительство железной дороги Вахтат-Яван осуществляется согласно стандартам строительства в Китае железных дорог скоростью в 200 км в час и выше, со столетним сроком гарантированной эксплуатации. Таким образом, мы даем большое свободное пространство повышению скорости реконструкции железнодорожной линии Таджикистана. Согласно нынешней транспортной скорости железных дорог Таджикистана, построенная нами железная дорога Вахтат-Яван будет соответствовать реалиям и запросам общества и экономики в ближайшие 10 с лишним лет. В начале декабря 2016 года Чен Шаошань опять возвратился на стройку железной дороги Вахтат-Яван Таджикистана. Хотя эта железная дорога уже открыла движение в августе, однако в качестве стороны, осуществившей работы, команда во главе Чен Шаошаня должна была провести дополнительные работы, обеспечить безопасное движение по дороге на протяжении 2 лет после официальной сдачи объекта таджикистанской стороне в эксплуатацию. Подобные объекты были сданы в эксплуатацию не только в Центральной Азии, но и на побережье Восточной Африки в городе Дар-эс-Салам, важном порту, входящем в морской шелковый путь 21 века. В апреле 2016 года на мегамосту Нерере открылось движение. Этот мост соединил первый крупный город Танзании Дар-эс-Салам и богатый ресурсами полуостров Кигамбани. До открытия движения по мосту местные жители, чтобы добраться до противоположного берега, должны были потратить более 2 часов на паромную переправу. Благодаря открытию движения на мосту сегодня можно преодолеть путь между двумя берегами менее чем за полчаса. Мост Нерере – это самый крупный в африканском регионе, расположенном к югу от пустыни Сахары, вантовый мост, пересекающий море. Как и в случае с железной дорогой Вахтат-Яван, он был построен тоже китайским предприятием с применением китайских технологий. Танзанский инженер, участвующий в строительстве моста Нерере, Ламар, говорит, что успешное строительство моста не просто улучшило местную инфраструктуру. В ходе строительства ему и другим инженерам удалось овладеть новыми технологиями и навыками. The cable stay bridge is the first of its kind in Eastern and Central Africa. Мост Нерере – это первый в Центрально-Восточной Африке вантовый мост, пересекающий море. Я имел честь участвовать в его строительстве. Для меня это первый опыт в строительстве мостов. В ходе сотрудничества с китайской стороной повысился уровень инфраструктуры нашей страны. Мы научились соответствующим технологиям, которые применим в будущем. Как и железная дорога Вахтат-Яван, соединившая центральную и южную части Таджикистана, так и мегамост Нерере, соединивший города Танзании, все больше и больше народов, проживающих вдоль одного пояса одного пути, могут пользоваться возможностями китайского производства и технологий. Согласно данным Министерства коммерции КНР, в первой половине 2016 года договорная сумма новых подрядных объектов, заключенная китайскими предприятиями с 61 страной, расположенными вдоль одного пояса одного пути, превысила 50 миллиардов долларов США. Этот показатель увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Пресс-представитель Государственного комитета по реформам и развитию КНР Джао Чэньсинь сообщил, что в течение 3 лет после начала осуществления инициативы «Один пояс, один путь» притворяется в жизнь целый ряд крупномасштабных проектов, носящих показательный характер. В укреплении взаимных связей, строительстве континентального морского коридора, углублении сотрудничества в сфере производственных мощностей, расширении инвестиций и торговли и ряде других сфер были достигнуты заметные результаты. На территории Узбекистана в рамках совместного проекта Китая, Кыргызстана и Узбекистана по строительству железнодорожного пути туннель Ангрен-Пап был сдан в эксплуатацию. Уже открыто движение. Налажено сквозное движение туннеля номер 1 в рамках объекта по строительству в Таджикистане железной дороги Вахтат-Яван. Началась первая очередь строительных работ в Индонезии высокоскоростной железной дороги Джакарта-Бандунг. Отличными темпами идет строительство железной дороги Китай-Лаос. Началось строительство в Пакистане второй очереди скоростного шоссе Каракорум и скоростного шоссе Карачи. Возобновилось строительство в Шри-Ланке порта Коломбо. Полностью произведен расчет по объекту закупки права акционера греческого порта Пирей. В опубликованной китайским правительством программе «Сделано в Китае 2025» была обозначена необходимость активного участия и стимулирования международного промышленного сотрудничества, притворения в жизнь стратегических планов в рамках программы экономического развития экономического пояса «Шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21 века», ускорения инфраструктурного строительства для содействия взаимной связи с сопредельными государствами, углубления производственного сотрудничества с ними. Директор Института интеллектуального производства Академии Хуасинь при Министерстве промышленности и информатизации КНР Сюй Цзин отметил, что Китай в интегрированном производстве и инновациях имеет очень сильную конкурентоспособность. Были сформированы государственные стандарты, в частности, целый ряд из них имеет передовой мировой уровень. Китайские предприятия могут посредством инициативы «Один пояс, один путь» сотрудничать с государствами и регионами, поставлять продукцию китайского производства упомянутых высоких китайских стандартов. Говоря о программе «Сделано в Китае 2025», необходимо обратить внимание и сделать акцент на стимулировании развития в 10 основных областях, таких как в сфере информационных технологий нового поколения, оборудования высокого уровня, новых материалах и так далее. Это позволит конструктивно изменить модель сотрудничества с регионами и государствами, примыкающими к одному поясу, одному пути территориями. Например, в производстве высокомощных локомотивов, высокоскоростных поездов CRH. Мы уже имеем в этой области преимущества на мировом рынке. Сюй Цзин отметил, что теперь производственная отрасль Китая идет по пути трансформации, модернизации производственных мощностей, ориентируется на оказание услуг нового уровня и высокие технологии. Китай не просто передает клиентам объекты и оборудование, а предоставляет им комплексные услуги, налаживает долгосрочные взаимоотношения.
Эра электронной коммерции.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Эра электронной коммерции». В студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о последних важных событиях и тенденциях в сфере электронной коммерции. Таможня Китая планирует на 30% сократить время, необходимое на прохождение товарами таможенных процедур. Как сообщает агентство Синьхуа, в 2017 году китайская таможня намерена повысить уровень предоставляемых услуг, в частности сократить время ожидания при прохождении товарами таможни. Как заявил глава китайской таможни Юй Гуанчжоу, таможенное управление КНР вместе с профильными структурами разработало целый комплекс мер, направленных на сокращение времени таможенной очистки. Среди конкретных мер на 2017 год он отметил план по повышению автоматизации оборудования на таможне и оптимизацию человеческих ресурсов. С июля 2015 года до настоящего момента время прохождения таможни при экспорте сократилось с 2,7 часа до 1,84 часа, а при импорте с 29,3 часа до 25,4 часа. Компания Microsoft объявила об инвестициях в один из китайских стартапов, занимающийся разработкой мобильного приложения консьержа Лае. Интересно, что даже основатель и генеральный директор стартапа Ван Гуанчунь был удивлен, что его сервисом заинтересовался американский гигант. Лае представляет собой мессенджер, в котором пользователи делают конкретные запросы, вроде «принеси мне кофе» или «зарезервируй мне билеты на самолет», а их выполнением занимаются реальные люди или искусственный интеллект. Сотрудники Лае не выполняют запросы самостоятельно, а перенаправляют их на другие сервисы, которые занимаются предоставлением той или иной услуги. Если человек заказал через Лае кофе, то искусственный интеллект сам связывается с другим сервисом или непосредственно с заведением, где предоставляется данная услуга – доставки кофе. Таким образом, человеку достаточно пользоваться всего одним приложением-консьержем вместо нескольких десятков разных, чтобы совершать самые разные действия. И хотя Лае и Microsoft никак не связаны между собой, обе компании смогут извлечь выгоду от партнерства. К примеру, Лае может получить доступ к базе знаний Bing, содержащей ценную информацию о том, чего хотят пользователи, а также многих корпоративных клиентов Microsoft по всему Китаю. Microsoft ищет местных партнеров в самых разных областях, заявил Ван Гуанчунь, глава Лае. Изначально сервис был полностью бесплатным, но позже в приложении для iOS, Android и в приложении WeChat появилась платная VIP-версия. Это связано с тем, что многие задачи выполняет искусственный интеллект, но есть и такие, которые может сделать только человек. За возможность пользоваться персонализированными услугами люди охотно платят. Какая выгода для Microsoft от инвестиций в Лае, пока не ясно. Но отметим, что Сатья Наделла, глава Редмондской корпорации, создал фонд для инвестиций в стартапы, занимающиеся развитием искусственного интеллекта. Возможно, что именно этим сервис Лае и заинтересовал Microsoft. Скоро китайская компания ZTE закончит сбор денежных средств на проект липкого смартфона. Девайс был показан на выставке Consumer Electronics Show 2017 в Лас-Вегасе. Смартфон ZTE Hawk-Eye «Соколиный глаз» является липким в буквальном смысле этого слова. Впрочем, липким будет не сам смартфон, а лишь его съемный чехол. Девайс ZTE Hawk-Eye можно легко укрепить на любой поверхности для освобождения рук для иной работы и продолжения использования телефона. А прокрутка страниц, открытие приложений и так далее будет осуществляться движением глаз и голосом. О старте этого проекта компания заявила еще в прошлом году. Тогда он фигурировал под названием Project CSX. Жители 176 стран мира смогли принять участие в обсуждении и определить, какими функциями будет обладать смартфон. Большинством голосов было решено, что гаджет получит функцию Eye Tracking, которая позволит прокручивать страницы вверх-вниз или влево-вправо глазами. В этом случае используется фронтальная камера. Выбрать страницу можно голосовой командой, тем самым пользователь полностью освобождается от тактильного общения с мобильным устройством. Если необходимая сумма в полмиллиона долларов США будет собрана, окончание сбора средств назначено на 19 февраля, компания обещает закончить разработку и выпустить аппарат в продажу в начале осени этого года. У него будет два слота для сим-карт, 5,5 дюймов дисплей Full HD, вторая основная камера с автозумом, средство распознавания отпечатков пальцев, Hi-Fi звук, аккумулятор повышенной емкости. Гаджет будет работать на последней на момент выхода версии Android. За последнее время мини-программы мессенджера WeChat привлекают к себе все большее внимание публики. Пользователям уже доступны около 100 различных приложений, в том числе торговая площадка JD.com, а также сервис по заказу такси DiDi. С помощью платежной системы Tencent оплачиваются совершаемые через мини-приложение WeChat покупки и так далее. Все они доступны на устройствах, функционирующих как на базе OS Android, так и iOS. Представители китайской телекоммуникационной компании Tencent заявляют, что платформа была запущена именно 9 января, чтобы таким образом отдать дань памяти Стиву Джобсу, ведь ровно 10 лет назад был презентован первый iPhone. Однако эксперты отмечают, это скорее не дань памяти, а прямая и явная угроза для Apple. Ведь более 800 миллионов человек активно ежедневно пользуются мессенджером WeChat. В результате это удар по магазину приложений Apple в Китае. Кстати, в последнем квартале минувшего года доходы яблочной компании в КНР уменьшились на 1/5 по сравнению с тем же периодом 2015 года. Эксперты также указывают, что в 2016 году доходы App Store Apple составили 28 миллиардов долларов США. Из этой суммы 20 миллиардов долларов США получили разработчики приложений. Мини-программы мессенджера WeChat предоставляют разработчикам большие возможности показать себя и извлекать прямую выгоду. Иными словами, разработчики приложений под WeChat получат большую долю доходов, чем разрабатывая приложение для Apple. А что получат пользователи мессенджера WeChat? Создатель мессенджера, господин Джан Сяолун, на открытой лекции рассказал, что мини-программы стремятся к одной цели – удобству использования везде и в любое время. Джан Сяолун привел примеры. После сканирования штрих-кода пассажир сразу узнает время прибытия автобуса. Пассажир затем может купить билет путем сканирования штрих-кода и так далее. Джан Сяолун назвал эти два примера слабыми связями, то есть после первого использования юзер обычно через неделю или месяц снова использует эти услуги. Пользователи смартфонов путем мини-программ также смогут сэкономить память устройств, поскольку смогут удалить неиспользуемые приложения. Некоторые пользователи считают, что пока лучше не удалять приложения, потому что в мини-программах зачастую меньший функционал, чем у полноценных приложений. Однако мини-программы завоевывают позиции, постоянно улучшаясь и развиваясь. Мини-программы мессенджера WeChat уже приносят реальную пользу, в особенности тем, кто не хочет осваивать множество приложений и пользуется смартфонами с небольшим объемом памяти. Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Эра электронной коммерции» заканчивается. С вами был Тимофей Бахвалов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Передача из Пекина окончена. До свидания.